Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, 24-25 стихи. Продолжая свою проповедь, апостол Павел упомянул в ней об Иоанне. Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком. О нем Исаия предсказал как о гласе вопиющего в пустыне для приготовления пути Господу. Книга пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. А Малахия как об ангеле Божием, который должен был приготовить Господу путь. Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. По свидетельству Иисуса Христа, Иоанн – самый великий человек из всех рожденных женами в ветхозаветный период. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Он родился, согласно предсказанию ангела, от престарелых Захарии и Елисаветы, которые происходили из священнического рода, и был посвящен от рождения на служение Богу. Евангелие от Луки, 1 глава, 15 стих. В чреве матери он возрадовался о Мессии, который родился 6 месяцев спустя после его рождения. Евангелие от Луки, 1 глава, 44 стих. Когда его обрезали, то по повелению ангела нарекли имя ему Иоанн, Иегова Милосерд, так как он должен был приготовить проповедью народ к приближающемуся царству благодати. Евангелие от Луки, 1 глава, 63 стих. Он рос в пустыне до дня явления ветхозаветному народу Божию в 15-й год царствования Тиберия, приблизительно в 29-й год по Рождеству Христову. Евангелие от Луки, 3 глава, 1 стих. В Иудейской пустыне он начал собирать вокруг себя людей, действуя на них своей строгой жизнью, особенно своей проповедью покаяния в духе и силе Илии. Он строго обличал людей в их грехах и проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Иудеи были знакомы с ритуальными омовениями. Они подробно описаны в главах с 11 по 15 книги Левит. Символические омовения составляли неотъемлемую часть иудейского ритуала. Язычники считались нечистыми, потому что они не соблюдали ни одного правила иудейского закона. В силу этого, когда язычник становился прозелитом, то есть обращался в иудейскую религию, он должен был пройти 3 ритуала. Подвергнуться обрезанию, за него должна была быть принесена жертва, и он должен был принять водное крещение, которое символизировало очищение его от всякой скверны прошлой жизни. Крещение же не было окроплением водой, а погружением всего тела в воду. Итак, крещение было известно иудеям, но удивительным в Иоанновом крещении было то, что Иоанн, будучи иудеем, предлагал подвергнуться крещению иудеям. Этим он сделал большое открытие в том, что быть иудеем по происхождению еще не значит быть членом избранного Богом народа. Богу нужен не иудейский образ жизни, а очищенная жизнь. В силу этого каждый человек должен исповедовать свой грех. Во-первых, он должен сознать свой грех перед самим собою. Такова уж природа человека, что мы закрываем глаза на то, что не хотим видеть, и прежде всего на свои грехи. Покидая дом отца, блудный сын считал, что он неплохой человек, имеет хорошие знания и характер. Но перед тем, как сделать первый шаг на обратном пути, он взглянул на себя другими глазами и сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я уже не достоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стихи. Труднее всего посмотреть в лицо самому себе, а сделать первый шаг к раскаянию и к правильным отношениям с Богом значит самому признать свой грех. Во-вторых, человек должен исповедаться перед теми, кому он причинил зло. Недостаточно сказать Господу, что мы раскаиваемся, если мы не признаем свою вину перед теми, кого мы обидели или огорчили. Прежде чем могут быть убраны небесные барьеры, должны быть убраны человеческие. Однажды к пресвитеру пришла женщина, член церкви, и исповедалась, что она поссорилась со своим мужем, также членом этой общины. Не надо было сразу приходить и исповедоваться в этой ссоре. Нужно было сперва примириться и уже потом прийти и исповедаться в ней, ответил ей служитель церкви. Очень часто бывает, что исповедаться перед Богом легче, чем перед людьми, но кто не унизится, не может быть прощен. В-третьих, человек должен исповедать свой грех перед Богом. Конец гордыни – начало прощения. Только когда человек говорит «я согрешил», Бог может сказать «я прощаю». Прощение получает тот, кто преклоняет свои колени и в робком раскаянии произносит «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». При окончании же поприща своего, то есть при окончании своего служения в качестве предтечи Христова, Иоанн говорил. Окончанием названа здесь не кончина Иоанна Крестителя в темнице, так как за некоторое время до кончины своей предтеча изрек приводимые Павлом слова. «За кого почитаете вы меня? Я не тот». А в Евангелии от Иоанна, 1 глава с 19 по 23 стих сказано: «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет, пророк. Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Следовательно, как только Иисус Христос выступил на свое мессианское служение, служение Иоанна в качестве предтечи фактически окончилось. Во время же своего служения, согласно словам Павла, предтеча сказал: «Ну вот, идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Иоанн же об этом пишет. Когда посланные от фарисеев спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 25 по 27 стих. «Я глас вопиющего в пустыне, я недостоин развязать ремень у обуви его». Какое смирение! Смирение – это отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости. Смиренный человек не превозносится своими знаниями, дарами, положением. Он хранит внутренний мир даже тогда, когда все вокруг бушует и кипит. Величие христианина в его смирении. Истинно велик тот, кто сам в себе мал и ни во что ставит почести. Уметь смиряться, сказал Василий Великий, значит подражать Иисусу Христу. Его же смирение проявилось в том, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Будем и мы в смирении подражать Иоанну Крестителю и Иисусу Христу, нашему Господу. Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, с 26 по 31 стих. «Мужи, братья!» Эти слова Павла относятся ко всем присутствующим в синагоге на служении, но здесь он сразу же разделяет своих слушателей. Иудеев называют детьми рода Авраамова, прозелитов – людьми, боящимися Бога. Второй раз в этой проповеди апостол так вежливо, соблюдая правила приличия и любвеобильно, обращается к сердцам и совести своих слушателей. Он это делает перед тем, как изложить им сущность евангельской проповеди о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. Излагая божественные истины в проповедях и личных беседах, подобает каждому проповеднику Евангелия обращаться к сердцам своих слушателей с такой же добротой и любовью. Не надо забывать и о том, что на одеждах ветхозаветных священников были сделаны яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые, между ними кругом. Книга Исход, 28 глава, 33 стих. Позвонки были символом здравого учения, а яблоки – символом святой жизни. Господь желает, чтобы все приближающиеся к Нему были святы. Книга пророка Исаии, 52 глава, 11 стих. Грехи ветхозаветных священников делали то, что люди отвращались от жертвоприношений. Первая книга Царств, 2 глава, 17 стих. Блаженный Августин говорил, «Своим учением они воздвигали здание, своей же жизнью разрушали его». По этому поводу блаженный Иероним писал Непоциану, «Не допускай твоим делам позорить твое учение, чтобы те, кто слушали тебя в церкви, не подумали о тебе. Отчего же не делаешь ты сам того, чему учишь других?» Уста, руки и сердце служителя Христова должны быть в полном согласии между собою. «Да поможет в этом нам Господь!» Апостол Павел, являясь истинным служителем Христа, знал, что первое и главное достоинство проповеди заключается не в ее внешнем изложении, но в той истине, выражением которой она служит. Он знал также и то, что проповедь особенно сильно действует на совесть слушателей, когда она представляет собой слово, исходящее как бы из уст самого Бога, когда она представляет собой не лекцию о Священном Писании, но как бы само Писание, возвещающее спасение во Христе. В силу этого, расположив сердца своих слушателей внимать евангельской истине, он сразу же приступил к ее изложению. «Вам, жителям Антиохии Писидийской, послано слово спасения сего». Этим словом спасения является проповедь об Иисусе Христе. Далее апостол осторожно и с любовью, как бы в извинение жителей Иерусалима, изложил события осуждения и смерти Христа. Он сказал, что жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. Жители Иерусалима, вопреки своему намерению, исполнили то, чему Бог предопределил быть от начала и что предрек через своих пророков, что Иисусу Христу надлежало пострадать и умереть. Вот одно из многих ветхозаветных пророчеств, говорящих о страданиях и смерти Сына Божия. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 5 стих. Искупительная смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте является добровольным актом Его безграничной любви к нам и центральной темой всего Священного Писания. Эта истина выражена в Слове Божьем очень ясными и точными словами. Вот некоторые из них. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Продолжая проповедь, Павел сказал, что не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, хотя усиленно старались найти ее, просили Пилата убить его. Евангелие говорит, что ни одно из обвинений Иисуса Христа начальниками народа не было таким, что делало его достойным смерти. Это ясно видел даже Пилат, который сказал, «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. «Это уже не было делом неведения», – говорит Иоанн Златоуст, «ибо положим, что они не почитали его за Христа, но почему при том убили его?» «Предали же они его из зависти» – Евангелие от Матфея, 27 глава, 18 стих. Да, зависть есть корень убийств. Она подобна моли. Моль съедает ту одежду, в которой родится – так и зависть съедает то сердце, в котором она рождается. «Завистливый, — сказал Иоанн Златоуст, — желая погубить другого, погубляет самого себя». Не потому ли мудрейший из людей сказал, «Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей»? Книга притчи, 14 глава, 30 стих. «Да сохранит нас Господь от зависти». Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Христа сняли с креста и положили в гроб не те, кто требовал его убиения, а благорасположенные к нему – Иосиф Аримафейский и Никодим. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38-39 стихи. Они также были начальниками народа, а один из них был и жителем Иерусалима. Но Павел в кратком изложении представляет все дело как дело начальников народа и жителей Иерусалима, не говоря о расположенных из них к Иисусу Христу, а обобщая. Но Бог воскресил его из мертвых. В противоположность тому, что сделали с Иисусом Христом люди, апостол говорит о том, что сделал с ним Бог. Люди убили его, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Книга Деяний, 2 глава, 24 стих. Истинность его воскресения несомненна, так как по воскресении своем он в продолжении многих дней, точнее 40 дней, являлся своим ученикам, беседуя с ними о Царствии Божьем. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. «Многие из них ныне суть свидетели его перед народом, как очевидцы, которые много раз видели воскресшего Иисуса Христа». Да, Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание Римлянам, 4 глава, 25 стих. «Он воскрес в третий день по Писанию». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 4 стих. «И по воскресении своем явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, Павлу, как некоему извергу». Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 5 по 8 стих. «И мы веруем, что Иисус умер и воскрес». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Воскресение Иисуса Христа является залогом нашего воскресения. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. Слава Господу за это драгоценное обетование, обетование надежды, радости и торжества жизни над смертью. Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, с 32 по 37 стих. Продолжая свою проповедь, апостол Павел говорит: «И мы благовествуем вам, проповедуем Евангелие, возвещаем благую радостную весть, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Павел не причисляет себя к непосредственным очевидцам воскресшего Господа. Тем не менее, он и Варнава были достоверными благовестниками о воскресении Иисуса Христа, так как им сказали об этом свидетели-очевидцы. Но не на эту черту достоверности воскресения Христа указывает апостол. Он говорит, что воскресение Иисуса Христа совершилось сообразно с Божьими обетованиями и ветхозаветными пророчествами. На основании Священного Писания Павел дает теоретическое доказательство. И доказательство это таково: Иисус Христос воскрес, потому что должно было исполниться и исполнилось обетование, данное Богом отцам через пророков. Божьи обетования непреложны, и Бог исполнил их, воскресив Господа Иисуса. Апостол говорит, что одно из этих обетований содержится во втором псалме в словах: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. Через воскресение из мертвых Бог явил Иисуса Сыном Своим, Мессией, или, как сказано в послании к римлянам, в 1 главе 4 стихом, «Иисус Христос открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Еще одно обетование о воскресении Иисуса Христа Павел видел в пророческих словах Исаии. «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Книга пророка Исаии, 55 глава, 3 стих. Эти слова апостол привел с небольшими изменениями. Он сказал: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Этими словами Бог через пророка Исаию дает обетование о наступлении времени Мессии под образом исполнения обетованных Давиду милостей. В этом мессианском обетовании Павел видит воскресшего Иисуса Христа и понимает, если бы Христос не воскрес и обратился в тление, то обещанные Давиду милости не пришли бы в исполнение. Но Иисус Господь воскрес, и воскрес из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Послание Римлянам, 6 глава, 9 стих. Следовательно, с воскресением Христа исполнилось это мессианское обетование. Далее Павел привел третье доказательство о воскресении Иисуса Христа, в основании которого взял пророческие слова Давида из Псалма. «И не дашь святому твоему увидеть тление» – Псалом 15, стих 10. И сказал: «Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». Апостол Петр, в день Пятидесятницы, проповедуя воскресение Христово, также привел слова из 15-го псалма и сказал: «Давид говорит о нем: «Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Книга Деяний, 2 глава, с 25 по 32 стих. Павел также поясняет, почему приведенные слова из 15-го псалма относятся к Иисусу Христу, а не к Давиду. Давид не был Божиим служителем для всех времен и тем, кто, воскреснув, не увидел тления. Но он в свое время послужил изволению Божию, то есть исполнил то, что должен был исполнить в своей жизни, и умер или почил, так как перед Господом смерть есть как бы сон до воскресения всех умерших. «И почив, приложился к отцам». Это древнейшее иудейское выражение, оно означает состояние ветхозаветных людей по смерти. «И сказал Господь Аврааму: а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Книга Бытие, 15 глава, 13-15 стихи. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Книга Бытие, 25 глава, 8 стих. Давид не только почил, но и увидел тление, то есть погребенное тело его подверглось тлению. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления, то есть Иисус Христос воскрес в прославленном теле, в теле, которое не увидело тления, и Он живет и будет жить вечно, не увидев тления. В воскресении Иисуса Христа исполнились все Божьи обетования, данные Богом людям. Главным чудом, доказывающим божественность Иисуса Христа, является чудо воскресения Его из мертвых. Как от солнца исходят неисчислимые лучи, освещающие каждый уголок земного шара, так и в событии воскресения Иисуса Христа имеют свои корни и свое начало все истины христианства. Его воскресение является залогом нашего воскресения и торжеством нашей жизни над смертью. Слава Господу за Его славное и всепобедное воскресение! Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, 38-39 стихи. Из всего вышеизложенного о Христе Павел выводит заключение и говорит о грехе, прощении и оправдании. Что же такое грех? Грех – это религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое сильное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете есть древнееврейское слово «пеша», которое значит «отпадение». Один из служителей Божиих дает 5 определений греха. Во-первых, грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Бог установил границу между добром и злом. И когда мы приступаем эту границу, тогда мы виновны во вторжении в запрещенную область зла. Мы приступаем закон. Когда мы не живем согласно 10 заповедям и поступаем вопреки поучению Нагорной проповеди, мы нарушаем Слово Божие и повинны в грехе. Во-вторых, Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от правды. Неправда относится к нашим внутренним побуждением, к тому, что мы так часто стараемся спрятать от человеческих глаз и Божьих очей. В-третьих, Библия объясняет грех как промах по цели, непопадание в поставленную цель. Божья цель – Иисус Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни является стремление жить, преображаясь более и более в образ Христа. В-четвертых, грех есть преступление. Это вторжение по самоволию в область божественной власти. Грех – это не только нечто отрицательное и отсутствие любви к Богу. Грех – это предпочтение себя Богу, сосредоточение чувств на собственном «я», вместо того, чтобы устремиться всеми чувствами и силами сердца к Богу. Эгоизм и самолюбие – такие же грехи, как кража и убийство. В-пятых, грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что это есть оскорбление истины Божией. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. Неверие отвергает Слово Божие, отказывается от Иисуса Христа и закрывает небесные ворота. Самое ужасное и разрушительное явление в мире есть грех. Он исказил человеческую природу, разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни, лишил человека благородства, расстроил наши отношения с Богом, друг с другом и даже отношения человека с самим собою. Грех разделил человека с Богом, и возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. но ради искупительной жертвы Иисуса Христа людям возвещается прощение грехов. В песне «Восхождение», Псалом 129, стихи 3-4, написано: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». А апостол Петр в доме римского сотника Корнилия сказал: «О нем, то есть о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Книга Деяний, 10 глава, 43 стих. Простить – это значит отпустить провинность, переменить гнев на милость, помиловать, освободить от наказания. В Иисусе Христе люди имеют все прощения, которое освобождает их от грядущего проклятия и позволяет установить истинно близкие отношения с Богом. Но чтобы получить прощение, человеку надо покаяться в своих грехах. Иисус Христос сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. По учению Священного Писания, слово «покаяние» означает внутренний поворот, крутой поворот. Шел собственным путем, уходил, удалялся от Бога, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. В греческой Библии слово «метаноя» – «покаяние» – состоит из двух корней – «мета» – «перемена» и «ноэма» – «мышление» и означает «перемену образа мыслей». Перемена мышления, наступающая в момент истинного покаяния, производит радикальную перемену во всех проявлениях жизни человека. В процессе подлинного покаяния Слово Божие усматривает четыре основных момента, а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращение. Покаяться – значит изменить свой взгляд, свое мышление относительно греха и Иисуса Христа, и всех дел Божиих. Покаяние связано с болью, но сущность его состоит в том, что сердце человека делает поворот от греха к Христу. Такой поворот и есть истинное покаяние. Пророк Захария в 12 главе 10 стихом говорит: «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Эти слова говорят о том, что не покаяние приводит к лицезрению Иисуса Христа, а наоборот, лицезрение Иисуса Христа приводит к покаянию. Итак, покаяние и прощение текут из одного источника и даются одним и тем же Спасителем Господом. Далее Павел сказал: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Что же значит оправдание? Языковеды говорят, что слово «оправдать» означает вынести приговор, содержащий признание подсудимого невиновным, освободить от обвинения, признать правым. С духовной стороны слово «оправдать» означает освободить душу от вины. Оправдание означает гораздо больше, чем просто прощение. Грех должен быть устранен, как будто его никогда и не было. Человек должен быть восстановлен так, чтобы на нем не осталось ни пятна, ни порока. Другими словами, человек должен быть снова возвращен к положению, в котором он находился до того, как отпал от Бога. Божие оправдание не значит, что он находит основания и доводы для доказательства того, что человек прав. Это далеко не так. Это не значит и то, что Господь делает грешника добрым человеком. Это значит, что Бог относится к человеку так, как будто он и не был грешником, вместо того, чтобы относиться к нему как к преступнику, которого надо любить. Вот что означает оправдание. Это значит, что Бог смотрит на нас не как на своих врагов, но как на своих друзей, как подобает относиться к доброму человеку, которого надо любить. В этом суть оправдания. По учению апостола, закон Моисеев не оправдывает человека перед Богом, а оправдывает его вера в Иисуса Христа, соединенная с делами христианской любви. Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Послание Римлянам, 3 глава, с 20 по 24 и 28 стихи. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Послание Галатам, 3 глава, с 10 по 13 стих. Итак, иудеи, прозелиты и все люди не могут быть оправданы законом Моисеевым и делами закона, но каждый человек получает прощение грехов, оправдание и спасение через веру в Иисуса Христа, верой в Его искупительную жертву. «Сие написал я вам, – пишет апостол Иоанн, – верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Книга «Деяний святых апостолов», 13 глава, с 40 по 43 стих. В заключение проповеди апостол строго предостерег своих слушателей от неверия в Иисуса Христа. Предостережение изложено словами пророка Аввакума, 1 глава, 5 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Это пророчество произнесено Павлом с некоторым изменением, может быть, потому, что он имел в виду слова не одного пророка Аввакума, но и других пророков, изрекающих подобные предостережения. Потому и сказал «у пророков», а не «у пророка». О пророке Аввакуме нам известно мало. Из его книги мы узнаем, что он жил в Иерусалиме и пророчествовал в храме. Два момента могут служить косвенным указанием на время жизни пророка. Из его слов видно, что он не рассматривает как кару за отступничество несчастье, которое постигло иудеев в его эпоху. Следовательно, речь идет о периоде, когда иудеи сохраняли верность Богу. Таким периодом было правление царя Иосии, закончившееся его трагической гибелью в 609 году до Рождества Христова. В книге Аввакума речь идет о халдеях, которые пришли к власти в Вавилоне в конце VII века до Рождества Христова и в союзе со скифами и медянами разрушили ассирийскую державу. С 605 года до Рождества Христова халдеи после победы над Египтом при Кархимисе стали господствовать на Востоке. Таким образом, книгу пророка Аввакума можно датировать периодом между 597 и 609 годами до Рождества Христова, когда Иерусалим был впервые взят Навуходоносором. Пророк Аввакум пророчествовал о нашествии на землю иудейскую халдеев, как о наказании Божьем за неверие и разврат, что и исполнилось со всеми ужасами и разорением Израиля халдеями. Согласно словам Павла, подобное наказание могло совершиться и над его слушателями в случае их неверия в вести об Иисусе Христе, ведь Слово Божие непреложно. И апостол сказал: «Смотрите, презрители», то есть относящиеся с пренебрежением, считающие недостойным внимания откровения Божие о Спасителе мира, «вы подивитесь и исчезнете». Далее можно предположить, что после произнесения проповеди Павел и Варнава намеревались первыми выйти из синагоги. Они могли это сделать как пришельцы или гости. Но язычники, то есть прозелиты, просили их говорить о том же в следующую субботу. Как видно, проповедь апостола Павла произвела на них сильное впечатление. Весть о Христе Спасителе коснулась их сердец. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, бывшие на богослужении, слушавшие проповедь Павла, и чтители Бога, то есть обращенные в иудейство язычники, последовали за Павлом и Варнавою, вероятно, в тот дом, где они временно жили. Так они были увлечены проповедью Павла. Павел и Варнава, конечно, не отказали им, и, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией или в вере в Иисуса Христа. Уже одно то, что эти люди последовали за ними, указывало Павлу и Варнаве, что сердец этих людей коснулась благодать Божия, приводящая к вере в Иисуса Христа, что семя евангельской проповеди нашло добрую почву. Да иначе и быть не могло, потому что слово и проповедь Павла были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Истинный служитель Иисуса Христа знает, что первое и главное достоинство проповеди заключается не в ее внешнем изложении, но в тех истинах, выражением которых она служит. И самый лучший проповедник – это проповедник, исполненный Духа Святого и любви. Блаженно служение проповедника, который весь преисполнен Христом. А один из служителей Божиих сказал: «О, друг мой, не только говори, но пусть позади твоих слов будет проповедь твоей жизни и доказательство твоего хождения в той истине, которую ты проповедуешь. Да поможет в этом нам Господь». Книга «Деяния святых апостолов», 13 глава, 44 по 49 стих. Вполне можно полагать, что в продолжении недели Павел и Варнава не оставались безмолвными, а частным образом проповедовали Иисуса Христа жителям города, не только иудеям, но и язычникам. Этим можно объяснить то, что в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие из уст свидетелей Христовых. Иудеи, вероятно, слушали проповедь в синагоге, а язычники – около нее, где можно было слышать слова проповедников Божьих. Но иудеи же, сердец которых не коснулась истина о Христе, увидев народ, исполнились зависти. Языковеды говорят, что зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством и благополучием другого. А Иоанн Златоуст говорил, что зависть есть корень убийства, завистник почитает чужое несчастье своим счастьем, а благополучие других – своим злополучием. А еще один Божий служитель сказал: «Завистливый скорбит при взгляде на высших, не видя себя равным им, томится при виде равных себе, желая преимущества перед ними, грустит при взоре на низших, опасаясь, чтобы они не сравнялись с ним или даже не превзошли его». Библия же говорит: «Зависть – гниль для костей, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Книга Притчи, 14 глава, 30 стих, послание Иакова, 3 глава, 16 стих. «Будем хранить себя от этого братоубийственного порока». Итак, неуверовавшие в Христа иудеи, видя, что Павла и Варнаву собирался слушать почти весь город, исполнились не только зависти, но и начали противоречить, то есть возражать, сопротивляться или насильно оказывать противление, и злословить, то есть злобно, язвительно говорить о Павле, Варнаве и учении об Иисусе Христе. Иудеям трудно было допустить, что именно таков путь Божий, а потому они и преграждали себе доступ к своему Богу и лишали сами себя в силу своего неверия возможности следовать Его путем. Видя такое противление со стороны иудеев, Павел и Варнава с дерзновением, то есть смело, прямо и решительно, сказали, что со словом спасения они обратятся к язычникам. Чтобы так решительно заявить об этом, нужно было именно дерзновение, так как мысль эта возбуждала недоумение в Иерусалиме и Антиохии, а тем более в среде иудеев в рассеянии. Оправдывая свое намерение обратиться с проповедью о Христе к язычникам, Павел и Варнава сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, учению о Христе Спасителе мира, и надлежало это сделать согласно божественному плану спасения и словам Господа Иисуса, который после своего воскресения, перед вознесением на небо, сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. «Но как вы, то есть иудеи, отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам, и они смогут получить прощение грехов и достигнуть вечной жизни помимо иудейского закона, посредством веры в Иисуса Христа, ибо так заповедал нам Господь: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». В этих словах пророка Исаии апостол Павел видел прямое повеление Господне просветить язычников благовествованием об Иисусе Христе – То же самое возвестил и благочестивый Симеон, который, взяв на руки младенца Иисуса, сказал: «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Евангелие от Луки, 2 глава, с 30 по 32 стих. Следствием деятельности Павла и Варнавы в Антиохии Писидийской было расположение к вере в Иисуса Христа язычников и ожесточение иудеев. Язычники, слушая евангельскую проповедь, радовались и прославляли Слово Господне. Они прославляли Евангелие и Иисуса Христа, предпочитая Его языческим божествам. Вследствие такого расположения к проповедям Павла и Варнавы уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Этими словами евангелист Лука говорит о том, что не все язычники и прозелиты, слушающие евангельское повествование, уверовали в Иисуса Христа, а только те, которых привлек Бог. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Означает ли это то, что в деле спасения не имеет никакого значения свободная воля человека? Извиняется ли человек, не принявший весть евангельского спасения? Безусловно, благость и благодать Божия проявляются в том, что человек находит путь к Богу и принимает верой Иисуса Христа. Господь предоставил спасаемых к жизни вечной, предусматривая как необходимое к тому условие их свободное содействие, изливаемой на них благодати Божией. Но несомненно и то, что человек виновен перед Господом, если он, услышав евангельское благовествование, не принимает спасение, предлагаемое ему Богом во Христе Иисусе. Далее евангелист Лука говорит, что, несмотря на противодействие иудеев, как итог миссионерской деятельности Павла и Варнавы в Антиохии, Слово Господне распространялось по всей стране. Этими словами Антиохия Писидийская представлена центром, из которого исходил свет евангельского благовествования и распространялся на всю южную часть Малой Азии, привлекая к вере в Иисуса Христа иудеев, прозелитов и особенно язычников. Бог в своем предвечном плане начал дело спасения всех людей, независимо от их национальности, происхождения и расы. И в наши дни Он все еще продолжает свое дело спасения, привлекая все новые и новые души к вере в Иисуса Христа. Слава Ему за Его дело спасения всех людей, приходящих к Нему. Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, с 50 по 52 стих. В Антиохии Писидийской часто происходили волнения, пишет один из Божьих служителей. Этот город, пестрый по составу населения, был основан одним из наследников Александра Македонского около 300 года до Рождества Христова. Иудеи очень часто наводняли новые города с тем, чтобы налаживать там дела на выгодных условиях. Поскольку в Антиохии сходились дороги, она стала римской колонией в 6 году до Рождества Христова. Население ее состояло из греков, иудеев, римлян и немалого числа коренных жителей, фригийцев, эмоциональных и неуравновешенных людей. В таком населении любая искра могла вызвать пожар. Неуверовавших во Христа иудеев больше всего приводило в ярость то, что Божие благоволение может распространяться и на необрезанных язычников, и они начали действовать. В то время к иудаизму были склонны особенно женщины. Мораль в то время была крайне низкой. устои семейной жизни распадались, и больше всего от этого страдали женщины. Иудаизм же нес с собой непорочность семейной жизни. В силу этого вокруг синагог собиралось много женщин, большинство из которых принадлежали к высшим слоям общества. Они находили в иудаизме то, чего им недоставало. Многие из этих женщин стали прозелитками, еще больше было среди них почитающих Бога. Успех Павла и Варнавы в деле проповеди Слова Божия язычникам возбудил еще большую зависть и ненависть к ним среди иудеев, не принявших Евангелие, и они решили насильственным путем прекратить их деятельность. Для достижения этой цели прибегли к помощи набожных и почетных женщин, то есть прозелиток, принадлежащих к почетным семьям города. Эти женщины из-за неразумной ревности к своей новой, то есть иудейской религии, готовы были служить орудием своих руководителей, не уверовавших в Христа иудеев. Посредством этих женщин вовлечены были в дело влиятельные начальствующие в городе люди, и таким образом было произведено гонение на Павла и Варнаву. Так в Антиохии Писидийской первый раз в истории христианства объединились иудеи и язычники в гонении на последователей Иисуса Христа. Это гонение ограничилось тем, что Павел и Варнава изгнаны были из города и его окрестностей. Они же, отряся на них прах от ног своих, пошли в Иконию. Павел и Варнава оттрясли прах от ног своих в знак того, что они прерывают с этими людьми всякое общение вследствие их неприязни и ненависти к учению об Иисусе Христе, и совершили это по слову Господа, так как Он сказал: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших». Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Евангелие от Матфея, 10 глава, 14-15 стихи. Ученики же, то есть христиане писидийские, от этого гонения на Павла и Варнаву не упали духом, но исполнялись радости и Духа Святого. Какой контраст с иудеями, которые питали ненависть к проповедникам Христовым! «Учителей гнали, — говорил Иоанн Златоуст, — а ученики радовались. Такова сила Евангелия». Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым. Да иначе и быть не могло, потому что Дух Святой, которым исполнялись христиане Антиохии Писидийской, является той силой, которая помогает нам жить по-христиански, угодным Богу образом. Он дает человеку новое духовное направление к Господу, добру, святости и дает силу и крепость. И Он же наш утешитель, потому что в Нем источник утешения христианина во всех его жизненных испытаниях. Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа христианина зреет для вечной жизни, когда ее орошает благодатный дождь Духа Святого. Будем же и мы, подобно антиохийским христианам, исполняться Духом Святым.